lose.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не ввели нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Вообще говоря, при подходах к латинскому слову очень важно понимать, с чем читатель имеет дело. Потому что там часто, скажем так, общеупотребительные термины, слова, выражения употребляются в каком-то особом, своем смысле. И что гораздо важнее, концептуальное понятие, которыми человек мыслит, там приводятся совершенно, ну, скажем так, существует в каком-то своем собственном смысле. И если человек этого не видит, то он, читая, скажем так, латинское слово, он оттуда заимствует не истинности, о которых оно говорит, а он лишь перетасовывает какие-то свои собственные представления, свои собственные идеи. Они меняют внешнюю форму, окраску, но, по сути, совершенно не влияют и не меняют его восприятие. И человек продолжает, скажем так, думать что-то свое, говорить что-то свое, проповедовать что-то свое в глубоком убеждении, что он вот проповедует знания, почерпнутые из латинского слова. И поэтому, прежде чем приступать, особенно к очень сложным концепциям, которые изложены там метафизическим, нужно прежде всего разобраться, что же именно имеется в виду под этими концепциями. И вот сегодня я хотел бы начать исследование того, что латинское слово имеет в виду под термином «человек природный». Нам, в общем-то, когда человек впервые подходит к этим книгам, представляется достаточно очевидным, что человек природный – это некое, скажем так, вот существо мира телесного, обитающего в телесной реальности, то, что мы называем материальной реальностью, то есть материальностью космоса, планет, деревьев, людей, животных. И человек природный – это вот обитатель этой реальности. Но это соответствует истине приблизительно так же, как, скажем, представление о том, что Адам и Ева, описанные в первых книгах Бытия, и творение мира, описанное там, имеет отношение к творению мира природного и к нашей, так сказать, материальной исторической планете Земля. И хотя люди достаточно легко иногда принимают утверждение, что все, что говорится, допустим, в Ветхом Завете, это всего лишь священные мифы, которые, скажем так, с телесной реальностью не имеют ничего общего. А для них очень часто нелегко бывает принять ту идею, что многое, если не все, что говорится в латинском слове, тоже не имеет с телесной реальностью ничего общего, хотя и выражается, скажем так, в понятиях, словах, которые заимствованы именно из телесной реальности, телесного восприятия. Так вот, базовое определение того, чем есть человек природный, и что есть человек духовный, и каково между ними различие и сочетание, приведено в нижеследующем месте, цитируемом из латинского слова. Человек есть человек не по лицу и телу, но по разуму и воле. Почему под человеком природным и человеком духовным, и, разумеется, разум и воля его, которые или природны, или духовны. Природный человек относительно своего разума и своей воли есть как бы природный мир, и может быть даже назван миром или микрокосмом. А духовный человек относительно своего разума и своей воли есть как бы духовный мир, и также может быть назван этим миром или небом. Из чего видно, что природный человек, как составляющий некоторым образом мир природный, любит то, что принадлежит природному миру. А духовный человек, как составляющий некоторым образом мир духовный, любит то, что принадлежит этому миру или же небу. Духовный человек, хотя также любит и природный мир, но он любит его только как хозяин любит слугу за служение, через него получаемое. И по такому служению природный человек становится также как бы духовным, что бывает тогда, когда он чувствует приятность служения из человека духовного. Такой природный человек может быть назван природно-духовным. Человек духовный любит истинно духовное, любит не только знать, но и рассуждать, но также хочет их. Природный же человек любит говорить эти истины и делать их. Делать истины значит совершать служение. Это подчинение происходит от соединения мира духовного с миром природным. Ибо все, что является и делается в мире природном, заимствует причину свою из мира духовного. Из чего можно видеть, что человек духовный совершенно отличен от человека природного, и что между ними сообщение только такое, как между причиной и следствием. Здесь видно, что под природным человеком латинское слово понимает нечто, относящееся исключительно к разуму и к воле. То есть, в определенном смысле, внутреннее измерение сознания, а вовсе не комплекс внешних телесных атрибутов. Ибо, как оно говорит, человек есть человеком не по лицу и телу. Соответственно, и мир, в котором человек природный обитает, это мир его внутреннего восприятия. Я как бы сейчас не буду вдаваться в подробности, это я как бы в другие разы расскажу, чем восприятие мира отличается от мира, и вообще видим ли или воспринимаем ли мы на самом деле то, что существует. Так что пока что на этом не буду останавливаться. Отсюда следует, что когда латинское слово говорит нам о мире природном, оно имеет в виду прежде всего, да и практически исключительно, мир внутренних ощущений, мир внутренних феноменов человека природного, относящихся к его волительной и рассудочной составляющей. В свете вышесказанного, описание латинского слова, вроде вот этого, ниже приводимого, где сказано, что человек рождается в последней степени природного мира, возвышается потом через знания науки во вторую степень, и по мере того, как из знаний усовершает он свой разум, он возвышается в третью степень, и тогда становится рациональным. Три степени восхождения в мире духовном существуют в нем превыше трех степеней природных и не оказывают в нем прежде и не оказываются в нем прежде совлечения земного тела. Когда же он совлекает его, тогда открывается у него первая степень духовная, потом вторая и, наконец, третья. Так вот, все такие места начинают восприниматься в совершенно ином свете и начинают приобретать совершенно иной смысл и иное звучание. Ибо, если, скажем, это место читаемо тем, кто там все воспринимает как относящееся к описанию мира внешних, телесных феноменов, то он выводит оттуда заключение, что здесь говорится о телесном человеческом рождении в мире телесных феноменов и, соответственно, дальнейшем развитии этого телесного человека и затем его же в определенной степени телесного перемещения в некий мир духовный, когда он оставляет свое телесное тело, который при этом воспринимается как некий параллельный мир таких же, в общем-то, телесных феноменов. И то, что человек в терминах латинского слова будет толковать этот мир духовный как мир нематериальный, как мир субстанциональный, как мир без пространства и времени, тем не менее совершенно ничего не изменяет в его восприятии. Ибо все эти термины латинского слова так и остаются для него лишь пустыми словами, лишь окрашивающими определенным образом внешнюю терминологию его речи. Воспринимать же на уровне мышления он все равно будет это в тех же представлениях, в каких он воспринимает процессы мира внешних, телесных феноменов. Он все равно внутри себя самого будет думать и чувствовать все это, как некий телесный переезд, телесную миграцию в другое тело, в некоем практическом таком же мире телесных феноменов, где он, по его представлениям, будет вести такую же телесную жизнь, только уже никогда не кончающуюся. В таких же статичных и непрерывных пространственно-временных условиях и предметных обстоятельствах. Он будет подтверждать свое мнение, когда читает, что у человека в том мире есть тело духовное, которое чувствует так же, как тело природное, которое живет так же, которое созерцает то же самое. И он не будет замечать тех мест, где сказано, что хотя там все духовное, потому что там все духовное, оно хоть и чувствуется и воспринимается, оно чувствуется и воспринимается иначе, чем в мире природном. И поскольку он не будет задумываться о том, что мир природный, опять же, это не значит мир телесных феноменов, на котором базируется все его восприятие, он и будет думать, что, как говорится, что там то же самое, что и в мире природном восприятии, то говорится, что там все так же телесно, как и в мире, скажем так, по которому он мыслит, из которого он заимствует свои идеи, идеи, основанные на пространстве, на времени и на представлениях о некой самостоятельной и абсолютной ценности материального мира. Если вы помните, когда мы разбирали первую главу из Чарльза Августуса Талка на протяжении, в общем-то, трех классов, там постоянно референдумом звучала эта мысль, что на самом деле мир, который мы называем миром телесных феноменов, то есть мир пространства, времени, материи, и которому мы приписываем некую абсолютную, существенную ценность, которую мы предполагающим существующим как минимум параллельно с Богом, а возможно и, скажем, как базу даже для существования Бога, что это все на самом деле является лишь определенной иллюзией восприятия, что этот мир не имеет самостоятельного существования. Так вот, в данном случае очень четко подтверждается, что когда мы читаем о человеке природном, это вовсе не значит, что это человек, мир пространства, времени и телесных восприятий. А это определенное внутреннее состояние сознания. То есть того же самого, что мы называем миром духовным. Или же чем-то, что существует вне пространства, времени и материи. Да, оно основано на идеях, которые заимствованы путем мышления из того, что мы называем телесной реальностью. Или предметной реальностью, частично. Но в сути своей это тоже духовное, субстанциональное начало, просто имеющее некие другие формы. Потому что телесность не может переселиться в субстанциональность. Люди, которые думают, что они жили телесно, потом положили одно тело, а там взяли другое тело, но которое субстанциональное, и они думают, что оно точно такое же, как у них телесное, они, в общем-то, глубоко заблуждаются. Но Писание говорит вот в рамках их представлений. Почему? Иначе они бы просто ничего не поняли. Собственно, именно по той причине что новое Господнее откровение состоялось среди людей, мыслящих по идеям, сформированным миром телесных феноменов, его внешние формы, выражения, терминология и все остальное были приспособлены к восприятию таких людей. Точно так же, скажем, как Ветхий Завет в свое время был приспособлен к понятиям примитивного племени скотоводов и говорил для них, скажем так, в представлениях их мифологии, их поэзии, их какой ни есть примитивной научности, точно так же и латинское слово, это откровение, приспособленное к восприятию, скажем так, людей 17 века, в какой-то степени 19 и даже 20, хотя сейчас представления меняются. Но вот вся его терминология, но меняются какие представления, опять же, меняются представления определенной научности, то есть о взаимосвязях телесных форм. Но само восприятие нашего существования, как тело среди тел, находящихся в абсолютном пространстве и времени, оно каким было, таким и осталось. Оно даже укрепилось по сравнению с тем, что это было, допустим, во времена примитивных скотоводов, когда был дан Ветхий Завет. Потому что для тех людей, которые жили мифологическим сознанием, восприятие пространства и времени, опять же, носило скорее мифологический, нежели, скажем так, непрерывно научный смысл. Они мыслили миром, в котором жили чародеи, маги, единороги, драконы, плоская земля, маленькое, так сказать, как лампа горящее солнце. У них не было в сознании утверждено вот того представления о мире телесных форм, которое нам дает современная наука, подтверждая это как бы опытом, экспериментом. То есть бесконечный космос, раскаленные громадные газовые шары звезды, планеты. Вот это наша реальность. И она на самом деле от реальности духовного мира, которая есть подлинная реальность, отстоит гораздо дальше, как это ни смешно, чем та примитивное космологическое восприятие, в котором находились вот эти древнейшие кочевники, для которых было откровение Нового Завета. Я опять же не буду сейчас углубляться, почему, но это факт остается фактом. Но приспособление такое, то есть то, что латинское слово говорит в доступных восприятии людей терминов, было попущено вовсе не для того, чтобы объяснять подлинные внутренние истинности языком подобных идей и представлений. Ибо, по сути, это и невозможно. Нельзя объяснить, скажем так, вещи, которые соотносятся с представлениями только по соответствиям на языке этих представлений. Но это попущение было совершено лишь для того, чтобы суметь зацепить сознание такого человека, как, скажем, в коробке передач сцепление цепляет колесо, чтобы раскрутить его от мотора, через определенные точки общего терминологического пересечения и соприкосновения. И затем уже увлекать, выводить его сознание на совершенно иной уровень восприятия, постепенно перестраивая его сознание. То есть все это внешнее терминологическое подобие – это только первая ступенька, на которую человек должен ступить, чтобы потом идти по лестнице дальше. Потому что если первой ступеньки не будет, будет пропасть, он будет проваливаться. Но он не должен задерживаться на этой ступеньке, что делают очень многие из подошедших к учению. Они становятся на первую ступеньку и говорят, что я тут буду жить. Потому что эта ступенька чуть-чуть выше, чем та площадка, с которой они стали. И они там себе устраивают кровать, ставят свои шатры и собираются куковать там целую вечность. Хотя на самом деле это лишь посреди, передаточное, вводящее звено. Потому что данное для преобразования их сознания. Если же такой перестройки, такого преобразования не происходит, то в результате, по мере углубления в концепции латинского слова, человек начинает просто тонуть в море открывающихся ему там противоречий и несовместимых парадоксов. Ему кажется, что книги латинского слова – это скопище такого рода внутренних противоречий и несообразностей, противоречий внутренних и противоречий с тем, что он считает реальностью. Хотя на самом деле все эти противоречия и несообразности возникают лишь в его сознании от попытки осмысления концепции латинского слова его нереформированным, непреобразованным сознанием, которое пребывает в ложностях восприятия, заимствованных, скажем так, путем мышления из идей, основанных на восприятии мира предметности, и принадлежат не концепциям латинского слова, а исключительно его собственному сознанию. На этом основании многие, которые сначала увлекались, скажем так, книгами этого учения, со временем их отвергают, ищут что-то себе лучшее, не могут успокоиться. Почему? Потому что, когда человек входит в учение, он находится в состоянии неустойчивого равновесия. Он должен катиться, катиться, катиться. Если он остановится, он падает. Почему? Потому что задача учения – преобразовывать его сознание. Вот все начинается с чего? С преобразования. Только потом приходит возрождение. Пока его сознание не преобразовано, нет возрождения. Хотя многие думают, что можно задержаться на примитивном уровне, но позже будет показано, почему это невозможно. То есть до определенной степени человек может иметь преобразование на основании видимости, но только до определенной степени. В частности, если вернуться к вышепроцитированному месту и попробовать его осмыслить в духе того вывода, с которого мы начали эту тему, то окажется, что фраза «человек родится в последней степени природного мира» говорит вовсе не о телесном рождении человека, а о духовном зарождении и зачатии на определенном уровне его сознания, где мир природный – это не мир телесных феноменов, а внутренний мир идей и побуждений человеческого сознания. Интересно, что рационально это оформилось, скажем так, со временем появления так называемой доктрины Дехимилишлир в Голландии. То есть, когда люди прозрели определенное в том, что латинское слово есть слово в своей полноте. Соответственно, все, что сказано в книге о Священном Писании, должно быть относимо к нему же самому. А там, в частности, сказано, что когда в слове упоминаются рождение, порождение, то имеется в виду не телесное, а духовное рождение и порождение. То же самое, когда, скажем, Никодим приходит к Иисусу Христу, и он ему говорит о духовных рождениях, которые должны произойти в человеке, а тот его воспринимает природно и спрашивает, как же человек может залезть обратно в утробу своей матери, чтобы заново родиться. Но люди, которые смеются над Никодимом, точно так же, когда читают небесное учение, книги небесного учения, они это так и воспринимают, все эти порождения, которые тебе написаны, в качестве телесных порождений. Они не задумываются о том, что слово может говорить только о духовных порождениях. Даже я скажу, люди, которые считают себя последователями вот этого учения Дехимилишлир. И тем более удивительно, как до появления в мире этого учения Чарльз Августус Талк сумел как бы одним махом сдернуть вот эту вот вуаль видимости и открыть совершенно иное, другое восприятие. Но Талк, правда, сразу открыл десятую ступень, потому что вот это вот учение Дехимилишлир, это есть необходимыми ступенями, которые позволяют рациональному сознанию человека приблизиться постепенно, маленькими шажками к восприятию вот этих внутренних истин. Талк же, скажем, как бы совершил громадный прыжок. И те, кто стояли за ним, они ужаснулись, потому что они увидели между открывшимся через Талка и своим собственным сознанием пропасть. И они возмутились, отвергли его. Можно сказать, что Талк как бы определил свое время. опередил свое время. Но, говорю, тем удивительнее вот этот вот совершенно колоссальный прорыв, который тогда состоялся в его сознании. И латинское слово дает нам как бы приблизиться, прозреть к ту истину, что по сути, хотя человеку и кажется, что он есть существом телесного плана, живущим в мире телесных, скажем так, природных феноменов, но подобное восприятие его существования есть лишь комплексом видимостей, не более реальных, чем, скажем, на уровне телесного сознания представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Если следовать этой аналогии и постараться в ней разобраться, вращение Солнца вокруг Земли не есть полной иллюзией. То есть нельзя сказать, вот, например, как на Востоке говорят, что вот весь мир природный – это майя, что когда достигает просветления, он рассеивается. Но Будда, скажем так, когда достиг просветления, мир же не рассеялся для него, он в нем начал действовать. Точно так же вот берем аналогию, Солнце вокруг Земли – это есть реальность для нас. Мы выходим, смотрим, Солнце вот движется по небосклону. И это реальность, которая существует в нашем восприятии. Ибо она опирается и состоит из вполне реальных предметностей. То есть существует и Солнце, и плоский пейзаж, воспринимаемый как Земля, или же микрокосм вокруг воспринимающего. Существует и движение относительно другого. И тем не менее все эти предметы, составляющие для человека абсолютную реальность его восприятия, есть на самом деле полнейшая фикция. Солнце – это не то, что человек видит вот своими глазами, когда он вышел. То есть маленький раскаленный шарик, который греет большую землю. Известно, что в предметностях это совсем наоборот. Солнце – это колоссальный раскаленный шар, в сравнении с которым земля – это все равно, что дробина по сравнению со слоном. Но реальность предметов есть, но воспринимается как нереальность. Его реальность восприятия построена из нереальных предметов, предметов его восприятия. Вот тут очень интересно происходит такой феномен, что наше восприятие построено из видимости. Но за этими видимостями стоит что-то реальное. Не может не стоять чего-то реального. Иначе не было бы ни нашего восприятия, а были бы только наши сны, которые бы развеивались путем особого пробуждения, чем, кстати, многие буддисты те же пытались заниматься. То есть достаточно проснуться, и ты увидишь реальность. Но это неправда, для этого недостаточно проснуться. Потому что наше восприятие – это часть, это та основа, на которой эта реальность существует. И наша личность – это часть этого восприятия. И точно так же, когда мы, скажем, углубляясь, переходя к более глубокой аналогии, говорим, что мир предметности является иллюзией, да, так как мы его воспринимаем, он является иллюзией. Но за этими предметностями стоит некая подлинная реальность. Как об этом говорит, скажем, латинское слово, слишком большой свет ослепляет. Мы не можем видеть реальность, как она есть. Поэтому для нас свет приглушен, и мы видим тени, отблески этой реальности, которую мы называем чем? Миром предметности и телесности. И мы живем так, словно мы есть тело среди этих телесностей и предметностей. Отсюда все наши действия, выводы, побуждения. Единственное, что в этом реально, это наши побуждения, то есть движение нашей воли, которые формируются в образы нашего сознания. То есть единственная реальность, с которой мы имеем дело, это реальность, которая находится на краю, внутри нашего сознания. Но вот то, от чего она отталкивается, это вот как человек, например, который видит кусты ночью, а ему кажется, что это к нему приближаются какие-то враги ползут. И вот он живет в реальности вот этих ползущих врагов, он пугается, все. Но нельзя сказать, что это то, что он воспринимает, это абсолютная нереальность, потому что кусты все-таки есть. Но он-то живет не в реальности кустов, а в реальности подползающих к нему врагов. И вот эта реальность есть абсолютной фикцией, абсолютным заблуждением его сознания. Хотя она вроде отталкивается от каких-то реальных предметностей. Вот точно так же, если вдуматься, если тщательно проанализировать, то можно понять, что есть какие-то реальные не предметности, но основания для того мира предметности, в котором мы живем. Но сам по себе мир предметности является чистой фикцией нашего воображения. Хотя для нас она представляется абсолютно реальностью. То есть мир пространства, времени, материи, в которой, скажем так, разворачивается вся трагедия или комедия нашей жизни. А на самом деле единственное, что там реально, это наши ощущения. И качество этих ощущений. По этой причине, если мы хотим правильно, то есть с практической определенной пользой для своего совершенствования, воспринимать и использовать все, что в латинском слове сказано о мире природном, человеке природном и так далее, мы должны понимать, что все там описываемое есть процессами феноменов, происходящих не в мире телесных форм и не с человеком как феноменом телесным, но в мире сознания человеческого, которое с нашей точки зрения есть лишь внутренней частью, каким-то составляющим этого мира телесных феноменов, где телесность является основой, а сознание неким паром, который, скажем так, в этой телесности рождается, некими химическими процессами. Каковой мир нам представляется, вот этот телесный мир, абсолютной реальностью, а мир души, мир сознания представляется как бы вторичной реальностью, которая зависит целиком от этого мира телесности. Скажем так, как убери провод, и исчезнет ток. Разрушь генератор, исчезает движение электронов. Отсюда же и представление, что человеческое сознание как бы паразитирует на его телесности, и с разрушением тела неизбежно должно исчезать. Как исчезает, скажем, ток в электрической розетке, когда выключают предохранитель. Отсюда рождается атеизм, материализм и так далее, и то прочее. Но мир этот, мир телесных феноменов, согласно латинскому слову, оказывается лишь самый последний, самый внешний, самый безжизненный и поэтому наиболее нереальной оболочки, даже не собственно абсолютной реальности, ибо абсолютная реальность, согласно латинскому слову, есть Господь от вечности. А это оказывается оболочкой зависимого, уже не являющегося абсолютным реальным порождения этой абсолютной реальности в себе самой, или же того, что называемо творением. Вот это проскакивает в некоторых, скажем, выражениях латинского слова, что мир духовный более реален, чем мир материальный. Чего люди не понимают, как это. Для нас наоборот, материальное это что-то реальное, а духовное это нечто, в лучшем случае мы ощущаем в качестве каких-то побуждений души, которые мы воспринимаем как нечто достаточно эфемерное. А когда латинское слово говорит, что это более реальное, оно объясняет почему. Потому что оно более живое. То есть абсолютная реальность – это Господь от вечности. От Него сферы. Они не в пространстве во времени, но это сферы по состояниям. Чем дальше от Творца сфера, тем менее она жизненная, соответственно, менее реальна. То есть самая высшая, самая реальная сфера – это солнце мира духовного. Потом идут первые небеса, потом вторые небеса, потом самые нижние небеса, потом идет мир духов. А то, что мы считаем абсолютной реальностью, мир пространства, времени, предметности, это так. Самая внешняя, самая мертвая оболочка, где все реальности лишь фиксируют свои формы, как бы зеркало, через которое они сами в себя смотрятся. И не более того. Вот это как бы на самом деле совершенно потрясающая истина, которая абсолютно противоречит нашим, скажем так, приобретенным, можно сказать, врожденным, хотя это не врожденное, представлением о том, что есть реальность и что не есть реальность. Поэтому это отвергается с возмущением, как фикция. Как же так? Вот она реальность. Точно так же, как люди с возмущением отвергали фикцию, ну, скажем, утверждение в свое время того же Галилея, что Солнце вращается вокруг Земли. И чтобы не производилось от этого всяких, ну, нехороших последствий, его инквизиция даже составила отречься. Хотя умные люди и тогда понимали, даже в той же инквизиции, что он прав по-научному. Но влияние, которое это оказывало на толпу, было настолько деструктивным, настолько разрушительным, потому что оно воевало против укоренившихся в них заблуждений, их восприятия, основанных на том, что они же видели, то есть на очевидностях. Что они предпочли лучше уж, чтобы он публично отрекся и сказали, хорошо, ребята, Земля плоская, все нормально, Солнце вокруг нее маленькое кружится. Только вот как бы не возбуждайтесь. И вот точно так же и с латинским словом. Когда многие люди, которые считают себя его последователями, вдруг встречают того, кто начинает им развивать эти идеи, они начинают на него кидаться. Как современники в свое время кидались на Талка. Как в свое время, хотя это гораздо менее, скажем так, такой шокирующий уровень, кидались современники на людей, которые открыли вот это вот учение Дахимилишелир, что слово Третьего Завета есть слово в своей полноте. Почему? Потому что когда человек укоренился в каких-то ложностях восприятия и считает их абсолютно реальными, всякое покушение на эти ложности он воспринимает, ну, в лучшем случае, как покушение на здравый смысл, а в худшем случае, как попытку его свести с ума, надуть, там, обмануть и так далее. Но если мы хотим прогрессировать, в латинском слове, нам нужно смиряться. Вот это и есть высшая степень смирения. Когда мы анализируем свои собственные представления и обнаруживаем, что латинское слово их называет иллюзиями восприятия. И у нас первая реакция очень негативная. Но мы должны смиряться. Мы, если мы действительно верим ему как абсолютной истине, мы должны говорить, да, Господи, я этого еще не могу принять. Но я уже могу это понимать, и я постараюсь реформироваться, изменить свое сознание и начать мыслить из этого нового подхода. В общем-то, если учесть все вышесказанное, по сути, когда слово говорит о рождении человека, оно имеет в виду вовсе не его рождение телесное. Даже фраза в книге о божественной любви и премудрости, которая звучит так. По одному рождению человек есть животное, а человеком только становится, хоть и может быть в определенной степени соотнесена с телесным рождением. Но она, по сути, говорит здесь лишь о том, что внутреннее восприятие у человека начинается среди чисто животных чувственностей, которых нет не только ничего духовного, но даже рационального восприятия. И нет, по сути, даже и никаких побуждений, направляемых к формированию хоть какого-либо внешнего человеческого образа. Может показаться, что, скажем так, если человек не духовный, то вот он человек природный. Он рождается в человека, но все же, допустим, в природного. А на самом деле, если вы возьмете историю вот с людьми, которые попали к волкам, ну вот Маугли, только не литературные, а настоящие, и которые были воспитаны среди зверей, они не становились людьми. Они превращались вот в какое-то подобие волков в человеческом теле. И когда их забирали и пытались воспитывать, полностью сделать людей, из них уже не получалось. Почему? Потому что был перейден какой-то предел, и в них остались только вот эти вот животные побуждения, которые формировали их телесность в какую-то взрослую особь. Но это не было человеческое особь. И поэтому вот эти побуждения животные, которые в телесности существуют с момента телесного рождения, они не формируют человека в человека. Его формирует что-то другое. То есть в нашем случае воспитание, цивилизация, книги, школы, то есть внешние воздействия. Но эти внешние воздействия создают условия для внутреннего рождения. То есть в человеке, вернее, вот в этом телесном существе, которое животное, в котором живут только животные побуждения, еще должен родиться человек природный. Там, внутри, в самых внешних слоях его духовного сознания. Можно сказать даже, что теория эволюции Дарвина является как бы материальным отблеском, осколком тех реальных духовных процессов, которые происходят в каждой особи телесной. То есть в человеке сначала зарождаются вот эти всякие животные чувства и так далее, потом формируется вот этот внутренний животный мир, а потом в нем рождается человек природный. Более того, весь мир телесности является отражением по соответствию. Вот когда формируется тело человека, ну, начинается, формируется, говорят, что оно проходит стадию там амебы, потом рыбы, потом земноводного, потом хвост, который там отпадает. И на этом основании формируется, кстати, теория эволюции. Но, по сути, если понимать, что все это лишь переотражение иллюзии, которые создают видимость цепи изображения внутренних духовных процессов, они являются самостоятельной реальностью, то до нас становится понятным, что теория эволюции – это просто как бы ложная теория, родившаяся из восприятия неких правильных отражений. И поэтому она имеет в себе некую видимость научности, правильности. Она столь же реальна, сколь реален мир телесности и вот этих внешних форм. Но поскольку сам по себе этот фильм, мир является лишь видимостью, иллюзией восприятия, то поэтому и вся эта научная ценность теории эволюции, при всей ее, так сказать, кажущейся внешней научной ценности, по сути является нулевой, потому что это ложность, порожденная ложностью восприятия. По сути, вот это природное, чувственное и телесное внешних слоев человеческого сознания является тем основанием, без которого вообще невозможно сотворение или же духовное создание человека. Согласно слову, человек, как только родится, приходит начально в степень природную, то есть без предварительного формирования природного, чувственного основания Божественному Духу просто не найдется тех восприемников в сознании, в котором он мог бы воссоздать индивидуальное человеческое сознание, или то, что называется индивидуальной человеческой душой. Потому что на самом деле, как мы знаем из латинского слова, во Вселенной есть только одна жизнь, одна личность. Одно сознание – это сознание Творца от Вечности. Человек же во всех его формах – телесных, сознательных и так далее – является лишь восприемником. Восприемником, который воспринимает вот это единое сознание, которое само вне пространства, вне времени, как бы разделяя его по пространствам и по временам, и таким образом получая как бы иллюзию бесчисленного множества индивидуальных сознаний, в которых на самом деле живет одно божественное, но живет по качеству восприемник. И отсюда создается, во-первых, иллюзия множественности, во-вторых, различности этих сознаний. Хотя это сознание одно и то же и в простом, и в мудром, и в негодяе, и в святом, и в последнем идиоте. Но поскольку воспринимаемое оно по набору вот этих вот степеней восприемника и всяких форм, то есть создается иллюзия, что есть как бы живущие от себя разные человеческие существа и животные существа в том числе. Потому что животные это тот же восприемники, в которых воспринимается то же сознание, но по еще более ограниченному образу, нечеловеческое. Отсюда же, кстати, почему говорится, что животные не имеют вечной жизни, а человек имеет. Да просто имеется в виду не жизнь как существование непрерывных телесных форм, а жизнь как определенное состояние внутренних духовных форм, которая и есть подлинная жизнь. Каковых телесные формы являются только самым внешним отражением. Процесс формирования индивидуального человеческого бытия вкратце изложен, в частности, вот в этом месте из латинского слова. Каждый человек рождается телесным, становится чувственным, затем природным, а затем постепенно рациональным. И если он не останавливается здесь, то духовным. Человек проходит такой путь развития потому, что каждый предшествующий уровень в нем может служить основанием для последующего, подобно фундаменту для верхних этажей дворца. Нижний уровень действительно можно уподобить почве, в которую при надлежащей подготовке можно сеять семена злаков. Поскольку человек рождается для того, чтобы стать духовным, он в начале своего развития делается природно-рациональным, из природно-рационального – духовным, и, наконец, духовно-природным. И тогда его любовь, ставшая духовной, входит в любовь рациональную, оживотворяет ее, а через нее и чувственную любовь. Затем любовь телесную и самую плоть. По сути, даже люди древнейшей церкви проходили тот же самый путь формирования их индивидуального бытия. Разница была лишь в том, что у них первоначальное семя сеялось в чистую почву, и их человек природный рождался и формировался в мире чистых чувственностей и из чистых природных элементов, имеется в виду природных элементов сознания. Но поскольку это все же были природные элементы, пусть и чистые, до определенного момента не соединенные с элементами духовными, то на этапе формирования рационального присутствовала потенциальная возможность падения, которая в конечном счете и реализовалась однажды. Вот в этой цитате показано, что как формируется человек. Вот есть вот этот мир чувственности, как бы животных. Потом в них рождается человек природный. Потом он постепенно становится человеком рациональным. Через рациональное он делает свободный выбор подчиниться духовному. Если человек составлен из чистых элементов, ему этот выбор очень легко сделать. Но выбор должен быть сделан в свободе восприятия. Если человек составлен из элементов падшего сознания, то ему такой выбор сделать крайне сложно, практически невозможно, с большими усилиями. Поэтому для людей древнейшей церкви, вот для их потомства, потому что всякий человек, когда вот рождается, вот отделяется телесно, как бы это есть изображение отделения внутреннего в сознании. Вот он сначала поднимается по этой ступеньке, доходит до степени свободного выбора и его делает. И для людей древнейшей церкви сделать этот выбор было очень легко, а вот сделать противоположный было сложно. Но поскольку свобода присутствует, то какая-то часть их сделала. И вместо того, чтобы как бы цикл завершился, то есть через рациональное природное подчинилось духовному, и духовное превратило просто природное в небесно природное. Вот так было сформировано в свое время древнейшая церковь. Человечество росло. Сначала чисто животного состояния вот эти преадамиты, потом до состояния природных людей, потом они приняли, доросли до рационального, приняли через это, подчинились духовному наитию, и духовное наитие превратило их в людей небесных, вот это вот первое поколение. Потом поколения шли, а потом на каком-то поколении произошел сбой, и все покатилось по ложному пути. То есть рациональное не только не приняло, а наоборот начало развиваться и начало воевать с духовным. Поэтому оно было уничтожено, и человек был оставлен на уровне чисто природного, но уже природно испорченного, природно падшего. И процесс этот происходит не сразу, то есть человек, вот, как я уже показал, он происходит ступенчато, человек должен дорасти до рационального. И этих ступеней вот в этом рационального роста находится ровно три. Как об этом пишет латинское слово, природное подразделяется на три степени. Природный человек высшей степени – это тот, кто из света рационального восприятия видит безумие, но тем не менее влеком их удовольствиями, как лодка увлекается водным потоком. Природный человек средней ступени – это тот, кто видит и судит, руководствуясь лишь чувственными ощущениями, презирает рациональности, как противоречащие видимостям и заблуждениям, и отвергает их, как никудышние. Природный человек низшей ступени – это тот, кто, будучи неспособным к какому бы то ни было суждению, повинуется лишь неуемному жару телу. Первый именуется просто природным, второй – чувственно-природным, и третий – телесно-природным. То есть, как мы видим, здесь описано природное какого? Падшего человека. Потому что у непадшего, у которого это было чистое, его природное, так сказать, первой степени, хоть и влеклось с животными ощущениями, но это были чистые ощущения. Не было вот такого привязанности к материальному из зла, а была просто привязанность к материальному. Когда они поднялись до второго природного, у них не было внутреннего сопротивления суждениям. Они с радостью учились, и поэтому они легко вошли в высшую природную степень, которая есть рациональная. И когда рационально их начало учить, что природное просто должно быть подчинено духовному, они с радостью это приняли. А у современного человека это происходит с гораздо большим трудом. Вот когда он рождается, большинство людей в мире – это люди, которые влекомы чисто животными, причем самыми грязными, самыми гнусными страстями. Оно в них действует, и они даже не задумываются. Они творят всякие мерзости, потому что в них есть внутреннее побуждение. Потом с каким-то трудом они дорастают до второго уровня, когда они уже действуют не как животные, но как злые люди. Вот эти все великие герои, которые из себя формируют человека, которые хотят стать великими людьми. Они действуют из злых побуждений, но они уже борются со своей животной, как они это называют, натурой, для того, чтобы быть человеком. Вот они смеются, они возмущаются, что вот мы эволюционировали от человека до обезьяны, а вокруг нас сплошные обезьяны, эти люди, которые еще животные, а мы вот уже полновесные, полноценные люди. Но они, да, они рассуждают о человеке на уровне природном, общественном, социальном, но они при этом с презрением относятся ко всяким рассуждениям о человеке духовном, о Боге и так далее. Вот если вы посмотрите таких людей, это идеологи фактически того же Советского Союза, они настойчиво утверждали, что вот человек это звучит гордо, но при этом они ополчались на все религиозное. Они воевали с христианством, они воевали с любым мистикой, с любым религиозным подходом. И какая-то часть людей все-таки в результате, отвергнув этот атеизм, это материальный человек звучит гордо, они в результате приходят к осознанию того, что да, есть Бог, есть духовная жизнь, есть жизнь после смерти. Но это осознание не препятствует им, опять же, погружаться в похоть. Большинство религиозных людей, они такие и есть. С ними поговоришь, да, они знают, что то хорошо, а то плохо, что есть Бог, который запрещает то-то и т.д. и т.д. И при этом на их жизнь это не влияет. Они точно так же влекутся вот этими, скажем, злами, похотями и так далее. И борьба, в общем-то, у них часто совершенно фиктивна. Но пока не сформирован вот этот высший человек, невозможен переход на следующую ступень. То есть, с одной стороны, мы их называем лицемерами, вот этих религиозных людей, фарисеями и так далее. Но суть-то заключается в том, что животный человек, и даже вот этот материальный герой, он не может перейти к возрождению с этой ступени своей. Ему нужно подняться, вот дорасти до этой высшей ступени. Когда он уже хотя бы начинает видеть из своего рационального, что есть плохо, а что есть хорошо. Потому что если нет такого видения, то нет и возможности совершить выбор. По сути, пока не сформирован природный человек высшей степени, или же тот, кто из света рационального восприятия видит безумие похоти, раскрытие более высоких степеней посредством преобразования и возрождения попросту невозможно. Как невозможно и никакое преобразование и возрождение. Именно формирование рационального мышления в латинском слове называется достижением совершеннолетия человеком природным. Ибо телесности человека могут пребывать в преклонном старческом возрасте, с бородой, с видом мудрого аксакала, а его человек природный может в это время быть на уровне даже природного подростка. И более того, даже природного младенца, который, будучи неспособным к какому-то ни было суждению, повинуется лишь неуемному жару тела. Это мы можем наблюдать немало тех же, вроде бы, глубоких стариков, которые ведут себя, в общем-то, гнусно, и еще гнуснее даже многие, чем вот эти вот молодые, скажем так, как их называют, безбашенные подростки. По сути, все эти телесности есть не более чем внешними силами и соответствиями. Я имею в виду все телесности подростка, взрослого мужчины, старика. А их реальность не более чем подложкой, последними началами подлинной внутренней реальности человеческого бытия. То есть человек зачинается, проходит все стадии развития, там, младенца, подростка, взрослого мужчины, старика мудрого, внутри. Вот его подлинный возраст. А все эти внешние телесности к его личностному возрасту не имеют никакого отношения. Он может пройти все свои телесности, вернее, на него наложиться в мире пространства и времени, а внутри он как был вот этим вот детем, природным младенцем, так и останется. И таким же он перейдет и в вечность, когда эти телесные, собственно, это опять же видимость перейдет в вечность. Он останется в вечности, он есть таким в вечности, потому что в нем не раскрыты эти высшие степени. Но только достигнув природного совершеннолетия, человек может быть приводим в состояние способности к совершению дел благолюбие. То есть, пока человек находится в возрасте природного младенца, подростка, пока в нем нет рациональности, вот этой внутренней, он не может совершать дело благолюбия. Даже если он посещает церковь, даже если он как попугай может рассуждать насчет не только там каких-то православных доктрин, но даже доктрин новой церкви, пока в нем не выросло это рациональное, потому что попугая тоже легко научить произносить красивые слова. Но что толку? И многие люди, к сожалению, внешне, как попугаи, по каким-то внешним причинам, повторяют часто вроде мудрые вещи, заимствованные из мудрых книг, но внутренне они остаются на уровне вот этих вот подростков природных, младенцев природных. И внутренний возраст определяется, может быть определен человеком, по крайней мере, и самим собой, и другими, именно по тому, как он действует. И более того, пока человек природный младенец, или природный подросток, и даже когда в нем есть и рациональное, но не подчиненное духовному, Он не может творить дел благолюбия, хотя добрые дела он творить в состоянии. Очень многие люди творят добрые дела по чисто каким-то внешним побуждениям, даже вроде бы внешне религиозным. Но это не есть дело благолюбия. Это то, что Писание называет внешним природным добром, которое не есть добром в себе самом. Поскольку, согласно латинскому слову, природный человек – это тот, кем становится каждый, достигая совершеннолетия. И это превращение достигается посредством познаний и рациональности рассудка. Духовным же человек становится благодаря тому, во что он вводим посредством любви к служению, любви, которую называют также благолюбие. Следовательно, насколько каждый пребывает во благолюбии, настолько же он и духовен. И насколько же он пребывает, настолько же он и не духовен, даже если обладает гениальными способностями и отличается мудростью служений. То есть человек может дорасти до уровня даже рационального природного. Но пока это рациональное природное не стало рациональным духовным, а как оно становится духовным? Когда человек внутренне рационально совершает выбор подчинить свое природное духовному, а совершает он это когда? Когда он отказывается от творений похоти, потому что дел зла, потому что они из грехами против Господа. Вот этот выбор, который совершает его рационально. До этого он может видеть, что есть зло, он может видеть, что есть Бог, который это запрещает, но пока он не принял этот выбор, не совершил, то есть не подчинил себя духовному, то есть перестал делать зло, то есть не начал делать добро, а перестал делать зло, он продолжает оставаться все тем же, скажем так, чисто природным человеком, который не может совершать дела благолюбия, потому что благолюбие – это творение блага из духовной любви, а не из природной. И вот только единственный способ раскрытия духовной степени – это прекращение творения зла как греха против Господа. О чем во многих-многих-многих местах латинское слово нам постоянно напоминает. Жизнь духовная – это не какие-то духовные познания, духовные способности, духовные гениальности. А это все очень просто. Прекратить делать зло как грех против Господа. Отсюда видно, что до достижения внутреннего совершеннолетия, то есть до открытия у человека рационального мышления, он не может не совершать подлинных служений благолюбия, не быть преобразованным и возрожденным. То есть оно даже не может начаться. Почему Господь допускает все, что творится в мире? Потому что человек должен дорасти до вот этого духовного взрослого состояния. То есть не духовного, а природного взрослого состояния. А пока-то он дорастает, это вот как младенец, скажем, в мире телесном. Пока он станет взрослым, он там постоянно пачкает пеленки, что-то бьет, кричит и так далее. Вот почему Господь допускает то, что называется всеми злами мира. Это как бы вот эти вот выделения природных младенцев внутренних, природных подростков внутренних, их, так сказать, бесчинство и так далее. И это нужно допускать, потому что человек должен расти. Вот когда растет, скажем, ребенок, родители все это молча терпят. Стирают пеленки, там, собирают разбитые вещи. Почему? Потому что они знают, все должно расти постепенно. Этот младенец должен вырасти и стать взрослым. А чтобы стать взрослым, он должен пройти все стадии. Главное при этом, чтобы он навсегда не задержался на какой-либо из этих стадий, потому что тогда все остальное будет совершенно бессмысленным. Ибо, согласно латинскому слову, природный человек становится духовным через открытие у него одной из высших степеней. И открытие это совершается через жизнь духовную, которая есть жизнь по заповедям божественным. И без такой жизни человек остается природным. Сначала открывается у него степень природная. Потом, если человек удаляется от зол, как от грехов, и обращается к Господу, открывается степень духовная. И, наконец, степень небесная. Так как эти степени открываются в последовательном порядке, смотря по жизни человека, то следует, что две высшие степени могут и не быть открыты у него, и что человек пребывает тогда в природной степени, которая есть последняя. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы?
Практически все понятно, как для меня.
Как бы лейтмотив вот этого занятия в том, что суть, что вот суть латинского слова, того, чего напишет о внутренних процессах. И попытка, скажем так, применить это ко внешним телесностям и предметностям, она может быть ограничена, применима, потому что телесности и предметности отражают внутренние духовности. То есть, когда ты знаешь что-то о внутренних духовностях, ты многое можешь понять в мире вот этих телесных феноменов. Но попытка по миру телесных феноменов мыслить о духовном или же принимать их за реальность является вот как бы самой большой ошибкой, которую человек может совершать. Это, кстати, фраза есть в книге о божественной любви и божественной премудрости, что ангелы мыслят о следствиях из причин. И поэтому они понимают правильно и мир следствий, и мир причин. Но когда человек пытается мыслить из причин о следствиях, или вообще мыслить только из одних причин, ничего не зная о следствиях, то его сознание пребывает в сплошных, ну скажем, видимостях и заблуждениях. А если он их подтверждает рационально, то и в ложностях. Ну, благодаря которым меняется его жизнь, и он живет в мире зла. Но человек, который живет по заблуждениям, он как бы живет по злу, которую он подтвердил как реальность, когда он думает, что вот так надо поступать. Вот этот вот второй уровень мира природного. Человек, который считает, что он уже вершина эволюции, но материальной эволюции. Ну и живет, действует соответственно. Который презирает всех тех, кого он называет недоразвитыми существами, обезьянами, не эволюционировавшими и так далее. Ну и вот это как бы сейчас парадигма, которая господствует в нашей цивилизации, потому что большинство ее учителей, она еще состоит, процентов на 80 она состоит из вот этих младенцев природных, которые вообще ни о чем не думают, а действуют только вот как им там побуждение положат. А их учителя, вот это вот вторая степень, которые утверждают, что они являются высшим плодом эволюции, научной, природной. Хотя еще не так давно, даже в 19 веке, все-таки правило третья природная степень. Вот когда правило третья природная степень, были вот эти империи, где там сидели короли с претензией на святость своего, скажем, происхождения, святость своей должности. А потом пришли и начали править вот эти учителя, которые создали идеологию нацистскую, коммунистическую, либеральную и т.д. и т.п. Это вот порождение вот этой вот второй степени. Людей, которые презирают все духовное, но считают себя лидерами, высшими плодами революции. Ну а следующий этап, когда приходит чистая анархия. Вот эти, которые вообще все разнести по кочкам, съесть все, что можно, уничтожить все, что не получается съесть. То есть наш мир потихоньку погружается в анархию. Когда вот это зло вырвется из подвалов, Ну и до сих пор, вот как ни странно, вот при всей ужасе вот этих нацистских идеологий, коммунистических, либеральных, они все-таки сдерживают вот это самое последнее зло. Потому что когда оно вырвется, оно просто сметет нашу цивилизацию. И все погрузится в хаос. Ну а что родится и родится ли из этого хаоса, это уже совсем другой вопрос.
Ты считаешь, что это неизбежный этап?
Да. Это точно так же, как, скажем, неизбежно было человечеству вырваться, прежде чем пришел Господь как Спаситель. То есть мир сначала должен быть погрузиться в полный хаос, когда люди отчаются во всем, более-менее мыслящие люди, во всех этих идеологиях и так далее. И только тогда их мозги могут просветлиться, и они могут задуматься и попробовать поискать Спасителя. Потому что если сейчас Спаситель придет, они его не примут. Собственно, Спаситель и есть. Но больной, как говорится, или выздоровеет, или умрет. Ну, это такое бывает. Вот при болезни это называется кризис, когда больной уже в горячке, у него страшная температура. И либо он этот кризис преодолевает, и температура падает, он выздоравливает, или как бы организм не выдерживает, и он умирает. Ну и весь вопрос в том, выдержит ли наше человечество сейчас этот кризис, эту горячку. Что опять же несущественно, то есть для нас это существенно, почему? Потому что мы мыслим по миру телесных форм, для нас это все существенно, цивилизация, т.д., т.д. А вот если бы мы глядели на мир через духовное восприятие, то мы бы все это воспринимали совершенно иначе. А для этого нужно что? Деформировать восприятие окружающего нас. В согласии с латинским словом. То есть как бы постоянная, ежедневная работа, чтение, выбирание каких-то пластов сознания, насевание, то есть формирование вот этого третьего, высшего, взрослого состояния человека природного. Потому что, чтобы совершить выбор подчинения человека природного, нужно еще иметь чем этот выбор совершить. То есть просветленное, природное, рациональное. Вот когда оно совершится, то рациональное уже совершенно без нашего участия превратится в рациональное, духовное. Но, чтобы что-то превратить, это что-то надо иметь. Вот в этом смысл этого учения, этих книг, этих размышлений. Иначе все это было бы бессмысленно. То есть, если все решает доброе, то зачем тогда нам все эти познания, все эти исследования, все эти проповеди, все эти доктринальные занятия? Они имеют смысл развития вот этого рационального, изменения нашего восприятия. Это не дает нам спасение, но создает тот базис, куда спасение сможет наидствовать. Если мы, конечно, ему позволим в результате. Из чего следует, что хотя спасение есть чистый дар, но для того, чтобы подготовить сосуд для этого дара, нужно очень много потрудиться.
Это правда.
И лично самому.
Это правда. Кажется, пока шел процесс какого-то жизненного восстановления, так, когда этот процесс происходил, видел себя как будто бы человеком не глупым, таким, не дураком, скажем так, ярко, который многие вещи понимал. А вот уже спустя некоторое время, ознакомившись с этим учением, только сейчас начинаешь постигать, что вот это вот рациональное, к которому мы стремимся, вот эта сфера рациональная, в уме человеческом, она только сейчас начинает по чуть-чуть, по капельке формироваться, только начинает. Кошмар. Сколько времени прошло, а практически всю жизнь почти слепую прожил.
Да, но важно, чтобы пришло понимание этого. У многих оно даже еще и не начинается. Вот в том-то и дело самое ужасное. Ну, хотя как ужасное, опять же. Только достигнув взрослого возраста, человек может спастись или погибнуть. А многих как бы держат в телесных формах в младенческом возрасте. Вот мы об этом говорили, о спасении посредством остаточности. И потом с них все это сдирают, оставляют только этот младенческий возраст и уже развивают в ту реальность.
Но для них это все-таки спасение?
Сохранение.
Сохранение?
Скажем так. А будет ли спасение? Им все равно придется сделать выбор.
То есть для них выбор будет уже совершенно в другом мире?
Ну, опять же, это все, как бы, мы разговариваем по видимости. Но просто у них резолент этого выбора имеет ребектор, имеет немного другое направление. Тут, как бы, вот, если начать говорить и мыслить полностью по истинностям, то на уровне природном такой человек будет выглядеть, ну, полным, ну, билиберду несет, какой-то невменяемый бред. Это вот точно так же, как в Ветхом Завете, например, язык пророков ближе к языку духовному, к духовному мышлению, чем язык псалмов Давидовых. Но внешнее псалмов Давидовых более приспособлено к человеку природному. Оно дальше от их внутреннего духовного языка. И поэтому вот в оригинале пророки часто воспринимаются просто как бессвязный бред. А псалмы воспринимаются как вполне логичный завершенный текст. Вот точно так же, почему, скажем, Владимир Соловьев писал статью о Сведенборге, и там какие-то вещи он признает, а вот о книге «О землях во Вселенной» он говорит, что, так сказать, оставляет ощущение бреда. А почему? На самом деле, потому что эта книга чуть-чуть ближе к духовному языку. Хотя по внешним формам, так оно выражается во внешних формах, но оно у многих вызывает ощущение бреда. Это очень интересно. Я когда еще пришел к учению, у меня вот был знакомый. И этот знакомый серьезно занимался эзотерикой и так далее. Он мне переводил письма с английского на английский. Ну, я к нему пришел, такой есть компендиум по Сведенборгу, собранный, так сказать, из существенности, чтобы он мне перевел, в частности, о землях во Вселенной. И он мне это начал переводить, а потом сказал: смотри, да это же фактически астрологические звезды и планеты. И я тогда сильно возмутился, сказал: нет, ну как же, это про реальные звезды и планеты. А вот он как бы был дальше от восприятия учения семья, но он сразу увидел, что это все говорит о внутренних, о том же, о чем говорят эти астрологические формулы, о внутренних состояниях человеческой души. Ну вот в том-то и дело, что эта книга, как ни странно, она ближе к духовному языку подлинной реальности, чем, например, такие книги, как, я знаю, как истинная христианская религия. Вот истинная христианская религия, она наиболее приспособлена к восприятию человеческого сознания, такого, ну, мыслящего по видимостям мира. И поэтому она легче всего многими читается.
Именно приспособлена, да. Вот, до этого уровня.
Да, и поэтому с нее на самом деле рекомендуется начинать для большинства подавляющего. Даже книга о небе и о баде, как ни странно, она больше приспособлена.
Идемте на кухню.
Да, для такого восприятия.